все древние государства: Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 32-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. На наших предыдущих занятиях мы разобрали те богослужебные тексты, которые исполняются на вечерне перед праздником. Вечерня – это в современной приходской богослужебной практике совершается утром в рождественский сочельник или в навечере Рождества Христова, а вечером – в рождественский сочельник или же ночью, той ночью, которая предшествует празднику, совершается богослужение, которое называется всенощным бдением. Всенощное бдение – богослужение, которое по уставу совершается накануне воскресных дней, а также больших церковных праздников. В современном виде это богослужение уже не продолжается всю ночь, как было когда-то в древности. Его продолжительность в приходских храмах обычно от 2 до 3 часов, в монастырских храмах бывает больше, представляет собой всенощное бдение соединение вечерней и утренней. Но так в случае с воскресными днями и с большинством церковных праздников, за исключением Рождества Христова, Богоявления Господня, Пасхи. Так, например, в субботу вечером в наших храмах совершается воскресное всенощное бдение, которое представляет собой соединение вечерней и утренней. Также бывает накануне праздников. Но накануне Рождества Христова, точнее в вечер или в ночь, предшествующую Рождеству Христову, всенощное бдение имеет особый строй, поскольку вечерня, или, точнее говоря, часть вечерни, была уже отслужена утром в рождественский сочельник, то всенощное бдение вечер накануне праздника Рождества Христова представляет собой соединение Великого Повечерия, окончания вечерни, начиная с литии, и утренни. Итак, если всенощное бдение накануне воскресных дней и накануне большинства церковных праздников представляет собой соединение вечерней и утренней, то всенощное бдение накануне Рождества Христова – это соединение Великого Повечерия, окончание вечерни и утренней. То есть состав его не такой же, как другие дни, когда положено по уставу совершать эту службу, всенощное бдение. Великое Повечерие представляет собой ряд псалмов, молитв. Это тексты, почти все из которых читаются чтецом в храме. И вот именно такое чтение мы слышим, приходя на богослужение перед праздником Рождества Христова, на праздничное всенощное бдение. Вот что по поводу такого особенного строя рождественского богослужения пишет профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии. «Как ни торжественна рождественская вечерня, она не открывает еще самого праздника, потому-то на ней не поются главные песни праздника «Тропарь» и «Кандак», а поются лишь после отпуста ее. Собственно же праздничная служба в Рождество Христово, как и в другие праздники, состоит из бдения, но оно здесь начинается великим повечерием. Привыкнув в течение года слышать под праздник в церкви торжественную вечерню с ее величественным исполнением предначинательного псалма, с ее входом, паремиями, верующий не может не поразиться и совершенно особенным образом не настроиться, когда ему вступающему в праздник Рождества Христова, вдруг вместо этого предлагается длинное, монотонно скорбное, прямо покаянное чтение Великого Повечерия. Тут со стороны церкви замечательно рассчитанное действие на душу, на самые сокровенные тонкости душевных движений, на склонность человека к контрастам и новизне. Это совершенно тот же прием, к которому прибегает церковный устав в пасхальной службе. Приходящим слушать пасхальную заутренню предлагается канон «Погребению Христову». Здесь профессор Скобаланович имеет в виду пасхальную полуночницу, которая совершается перед началом пасхального крестного хода и которая включает в себя канон Великой Субботы, канон, который посвящен смерти Христовой и погребению. Профессор Скобаланович продолжает далее. «Великое Повечерие, которым начинается рождественское всенощное, вместе с тем хорошо указывает верующим на то, что событие воплощения Слова Божия, кроме радостной стороны, имело и скорбную. Вызвано оно было грехом. Для божества оно было своего рода печальную необходимостью, крайним средством спасения человечества. Для Сына Божия оно было временным, правда, истощанием, по-гречески «кеносис», нищетою, обогатившей нас, но не Его. Ввиду этого и во все праздничные дни Рождества Христова поются каноны, составленные по образцу канонов Страстной Седмицы. Но чтобы не омрачить совсем радости начинающегося праздника, Великое Повечерие, открывающее праздничное бдение, перемежается радостным пением «С нами Бог», и покаянные тропари на нем заменяются праздничными тропарем и кондаком. С этой же целью и весь конец повечерия заменяется окончанием извечерней литией, стиховными стихирами, песнопением «Ныне отпущаешь» и так далее. Итак, после того, как в начале рождественского всенощного бдения прочитано «Великое повечерие», состоящее из покаянных псалмов, имеющее покаянный характер, начинается часть службы, именуемая «литией». Слово это греческого происхождения, в переводе оно значит «усиленную молитву». Для совершения литии духовенство выходит в так называемый притвор или в западную часть храма, то есть максимально далеко от алтаря, подражая тем самым евангельскому мытарю, который молился в храме, став позади всех. И вот во время того, как духовенство выходит из алтаря и направляется в притвор или же в западную часть храма, хор исполняет особые стихиры. И если по богослужебному уставу на всенощном бдении, которое совершается накануне воскресения, в этот момент службы положено петь стихиры храма, то есть стихиры, взятые из службы тому святому или тому празднику, которому посвящен данный храм, то богослужение двунадесятых праздников, в том числе и праздник Рождества Христова, имеет особые литийные стихиры, то есть это песнопения, написанные специально для данного праздника, в которых раскрывается духовный богословский смысл праздника. Автором литийных стихир праздника Рождества Христова, за исключением самой последней из них, является знаменитый святой отец церкви, преподобный Иоанн Дамаскин. Прочитаем сейчас эти стихиры, переведем их на русский язык. Еще раз повторим, что литийные стихиры начинают петься сразу по окончании чтения Великого Повечерия, в то время как духовенство выходит из алтаря и направляется в западную часть храма. Первая стихира. «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно да торжествуют. Яко Бог во плоти явися, сущим во тьме и сени сидящим. Рождейся от девы, вертеп и ясли, прияша того. Пастырие чудо проповедуют, волсви от восток, Вифлеем дары приносят. Мы же хвалу недостойными устнами ангельски тому принесем. Слава Вышних Богу, и на земли мир, прииде бо чаяние языков, пришед спасе нас от работы вражия. Итак, небо и земля днесь пророчески да возвеселятся. Слово «днесь» значит «сегодня». Скобаланович дает следующее пояснение к этому слову. Сближение через «днесь» в общую целостную картину хронологически удаленных событий обычно у священных песнописцев, поскольку праздник есть воспоминание события в его не только историко-фактической, но главным образом идейной связи мыслей, образов и разных знамений празднуемого события. В данной стихире на первый взгляд может показаться, что и волхвы поклонились богомладенцу, лежащему в яслях, что из евангельского повествования следует только о вифлеемских пастырях. Итак, небо и земля днесь пророчески да возвеселятся. Небо и земля сегодня пусть возвеселятся весельем пророков. Пророчески, по объяснению Скобалановича, веселиться пророчески — это ликовать не столько вместе с пророками, но и в духе пророков, то есть воспевать Бога за то же, за что величали пророки, созерцая в своем предвосхищении. Далее «небо и земля, днесь пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно да торжествуют». «Ангелы и люди пусть торжествуют духовно». «Яко Бог во плоти явися, сущим во тьме и сени сидящим, рождейся от девы». «Явися» — аорист третьего лица единственного числа, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, «ибо Бог явился во плоти, сущим во тьме и сени сидящим». Это выражение Скобаланович переводит «погруженным во тьму и тень». Выражение это в стихире перекликается с выражением, которое находим в книге пророка Исаии. Во втором стихе 9 главы «люди, сидящие во тьме, видяша свет велий, ходящие во стране и сени смертней, свет воссия им». Можно отметить разницу между словами «тьма» и «сень». «Сень» в церковнославянском языке значит «тень», а что касается слова «тьма», то оно используется для перевода греческого слова, обозначающего полную тьму, и тьму не только в прямом, но и в переносном значении, в значении невежества. Как поясняет Скобаланович, эта тьма настолько полная, что даже нет представления о свете, как области, противоположной тьме. «Бог во плоти явися, рождейся от девы», читаем в стихире, «рождейся» — причастие от глагола «родитися», «родившийся от девы» или «явился, родившись от девы». Далее «вертеп и ясли, прияша того», «пещера и ясли приняли его», или, как переводит Скобаланович, «приютили его пещера и ясли». Греческое слово, которое употребляется здесь, можно перевести так – «приютили». Далее – «пастырие чудо проповедуют». Церковнославянское слово «проповедати» значит «возвещать», «провозглашать». То есть пастухи провозглашают о чуде. В переводе Скобалановича «вестниками чуда выступают пастухи». Далее «волсви от восток, Вифлеем дары приносят». «Волсви» — волхвы, «от восток», то есть из восточных стран. Далее читаем стихиру «мы же хвалу недостойными устнами ангельски тому принесем». «принесем» здесь повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть обращение ко всем, кто слушает стихиру, ко всем, кто находится на богослужении. «Давайте принесем хвалу недостойными устами, подобно ангелам или словами ангелов. Слава Вышних Богу, и на земли мир» — это, собственно, те слова, которые воспели ангелы, явившись пастухам. Далее текст стихиры: «Прииде бо чаяние языков», «чаяние языков», «ожидание народов». Так называется грядущий Мессия в книге «Бытия». 10 стих 49 главы книги «Бытия». В русском синодальном переводе употребляется слово «примиритель», но в церковнославянском тексте именно это выражение – «чаяние языков», «ожидание народов». «Пришед, спасе нас от работы вражия», «придя, он спас нас от рабства врагу». Слово «работа» в церковнославянском языке значит «рабство». Итак, прочитаем перевод этой стихиры на русский язык. Перевод Скобалановича. «Небо и земля сегодня да возвеселятся весельем пророков, ангелы и люди да торжествуют духовно, так как родившийся от Девы Бог во плоти явил себя, погруженным во тьму и тень, приютили его пещера и ясли, вестниками чуда выступают пастухи, Вифлеем приносят дары волхвы. Мы же хвалу хотим принести устами недостойными, словами ангелов, слава Вышних Богу и на земле мир, ибо пришло ожидание народов, и придя, Христос спас нас от рабства врагу». Следующая стихира из ряда литийных стихир. «Небо и земля днесь совокупишася, рожчуся Христу. Днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде. Днесь видим есть плотью, естеством невидимый, человека ради. Сего ради и мы, славословяще, возопием ему, слава Вышних Богу, и на земли мир. Дарова бо пришествие Твое, спаси наш, слава Тебе». Итак, небо и земля днесь совокупишася. Совокупишася, соединились, стали одно. В греческом тексте употребляется форма глагола «эноо» — «становиться одним», «объединяться». «Небо и земля дней совокупишася, рожчуся Христу». Первое предложение в данной стихире «рожчуся Христу» — это синтаксическая конструкция, которая называется «дательный самостоятельный». Здесь причастие в дательном падеже «рожчуся» и существительное в дательном падеже «Христу». Для того, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, надо причастие «рожчуся» заменить глаголом в прошедшем времени «родился», а существительное в дательном падеже «Христу» перевести именительным падежом. «Когда родился Христос» или «так, как родился Христос». «Небо и земля сегодня стали одно, так, как родился Христос». Это перевод Скобалановича. Далее. «Днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде». «Сегодня на землю пришел Бог, а человек взошел на небеса». Далее, «днесь видим есть плотью, естеством невидимый, человека ради». «Видим» — это страдательное причастие. «Днесь видим есть», то есть «сегодня стал видимым». «Тот, кто невидим по природе, по естеству». Выражение «человека ради» Скобалонович объясняет как «через человека», в смысле «через Христа», «через человечество Христа», благодаря тому, что Бог Слово вочеловечился, «через человечество Христа Бог стал видим». Далее, «сего ради и мы, славословяще, возопием Ему», «возопием», опять повелительное наклонение в первом лице множественного числа, «давайте воскликнем Ему». «Слава Вышних Богу и на земли мир». Заключительная фраза этой стихиры «Дарова бо пришествие Твое, спаси наш, слава Тебе». Эту фразу Скобаланович переводит так: «Ибо пришествие Твое, Спаситель наш, полно даров, слава Тебе». «Дарова» — это аорист от глагола «даровати», аорист — прошедшее время церковнославянского глагола. Но греческий глагол, который на церковнославянский язык переведен как «дарова», имеет значение определять и раздавать призы на играх, вообще раздавать, быть субъектом разных благ для других. Таким образом, «дарова бо пришествие Твое даровало нам разные блага», «пришествие Твое полно даров», как переводит Скобаланович. Итак, еще раз прочитаем эту стихиру и перевод ее на русский язык. «Небо и земля, днесь совокупишася, рощуся Христу, днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде, днесь видим есть плотью, естеством невидимый, человека ради. Сего ради и мы, славословяще, возопим ему, слава вышних Богу и на земли мир, дарова бо пришествие Твое, спаси наш, слава Тебе». Небо и земля сегодня стали одно, так как родился Христос. Сегодня на землю пришел Бог, а человек взошел на небеса. Сегодня невидимый по природе через человека доступен созерцанию. Потому мы, славословие Его, и воскликнем: «Слава вышних Богу! Мир на земле, ибо пришествие Твое, Спаситель наш, полно даров. Слава Тебе!» Следующая стихира: «Слава вышних Богу! В Вифлееме слышу от бесплотных днесь, на земли мир благоволившему бытии. Ныне Дева небес ширши, воссия бо свет омраченным, и смиренная возвыси ангельски поющая слава вышних Богу». Итак, слава вышних Богу, в Вифлееме слышу от бесплотных днесь, на земли мир благоволившему бытии. На земли мир благоволившему бытии. Таким выражением обозначается Бог, который благоволил, чтобы мир был на земле. Синтаксис этой фразы скопирован с греческой фразы. Здесь конструкция винительный падеж с неопределенной формой глагола. «Мир» здесь — это логическое подлежащее, «быти» — логическое сказуемое, «чтобы мир был на земле». Перевод этой фразы у Скобалановича: «В Вифлееме сегодня слышу от бестелесных слава вышних Богу, благоволившему, чтобы на земле был мир». Далее читаем в церковнославянском тексте: «Ныне Дева небес ширши». «Ширши» — «шире». Сравнительная степень в форме женского рода. Здесь нет глагола сказуемого, но логически его можно сюда подставить. «Сегодня Дева стала шире, чем небо». «Ныне Дева шире, чем самое небо», переводит профессор Скобаланович. «Воссиябо свет омраченным, ибо воссиял свет для тех, кто во тьме». «Омраченный», то есть тот, кто во мраке, тот, кто окружен мраком. Далее: «И смиренные возвыси, ангельски поющая слава вышних Богу», читаем заключительную фразу этой стихиры. «Возвыси» — аорист, то есть прошедшее время. «Возвысил» — этот свет, воссиявший из Девы, возвысил униженных, смиренный. Значение этого слова в церковнославянском языке — униженный или убогий. Итак, этот свет возвысил униженных, которые воспевают ангельскую песнь «Слава вышних Богу». Итак, «Слава вышних Богу! В Вифлееме слышу от бесплотных днесь, на земли мир благоволившему быти. Ныне Дева небес ширши, воссиябо свет омраченным, и смиренная возвыси, ангельски поющая, слава вышних Богу. Вифлееме сегодня слышу от бестелесных. Слава вышних Богу, благоволившему, чтобы на земле был мир. Ныне Дева шире, чем самое небо, ибо из нее воссиял свет даже для совершенно омраченных, и возвысил униженных, поющих по-ангельски. Слава вышних Богу. Это первые три из числа литийных стихир, которые поются на рождественском всенощном бдении. На следующем нашем занятии мы разберем три другие, а сейчас прочитаем комментарий, который к этим стихирам дает профессор Скобланович. «Так как верующие еще со дня введения приготовлялись к достойной встрече родившегося в Вифлееме, то в таинственно-торжественный ночной час пения литийных стихир, которыми и открывается всенощное ликование христиан, дается сразу почувствовать собранию верных то богатство милостей Божиих, которое принесено в мир рождением Спасителя. Уже с первой стихиры верующие начинают себя видеть в живом конкретном единении с миром небесных духов и с благороднейшими представителями человеческого и Богу покорного знания, имеются в виду волхвы. Вместе с тем им внушается и воспитывать в себе чувство смиренно-мудрия, поскольку на примере пастухов им показывается, что Господь избирает как орудие своих действий в мире именно людей худородных. Далее земля представляется в сознании священных песнописцев ликующую при мысли о своем освобождении от проклятия через обновленного новым Адамом человека, который после Христа и вместе с ним снова, как в раю, царь природы, царь, на челе которого может и должна быть прочитана землею печать небесная. Сознавать себя хотя бы в возможности царем природы – это целое приобретение для духовно-чуткого существа, приобретение потому высокое, что оно обязывает на работу над своим духовным ростом, то есть прежде всего на воспитание в себе преданности Богу. Выражением этой богопреданности являются дары Господу со стороны человека, состоящие прежде всего в словословии Бога. Это словословие выше даров волхвов, не только потому, что духовное выше материального, но и потому, что принесение словословия словами ангелов роднит человека с царством небесных сил. Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и благодарим вас за внимание. Всего доброго!